Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо усіх радіослухачів, вітаємо Олексія Волченка в студії Світлого Радіо. Вітаємо, Олексія Анатолійовича.
Доброго дня.
Розпочнемо вже з отриманих запитань. В каком смысле Писание вдохновлены Богом? Например, четыре Евангелия, то есть четыре книги, которые рассказывают каждая по-своему историю о жизни Иисуса Христа. В основном, они кажутся вполне согласны между собой, но детали в повествованиях могут и различаться. Так, например, о благоразумном разбойнике, который на кресте просил у Иисуса «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое» и унимал своего друга, рассказывает только один евангелист Лука, 23:40-43. А вот Матфей и Марк оба лишь кратко сообщают, что распятые с ним, то есть Иисусом, поносили его, то есть оба. Означает ли это, что Матфей и Марк просто ничего не знали об этом разбойнике, а Лука, хоть и стал христианином лет на десяток с лишним позднее, но как-то смог добраться до этой особенной скрытой информации? Апологеты подлинности Библии здесь скажут, что это и другие подобные разногласия только подтверждают достоверность Евангелий как исторических свидетельств. Ведь если, мол, в суде четыре свидетеля слово в слово повторят одну и ту же версию, то, скорее всего, они просто сговорились накануне и все лгут. Ведь четыре человека не могли же запомнить одно и то же событие совершенно одинаково. А если каждый рассказ отличается от других какими-то деталями, но совпадает в главном, значит, это действительно правда. Но считать ли в таком случае нам здесь боговдохновенными слова Луки о благоразумном раскаявшемся разбойнике? А как же в таком случае считать вдохновенными духом Бога слова Марка и Матфея про то, что оба распятые с Иисусом разбойников злословили его?
Да, действительно, это тема, которая... или дискуссии на эту тему длятся уже много лет по поводу расхождений Писания в каких-то деталях, каких-то нюансах. Мы знаем, что там один гадаринский бесноватый, там два гадаринских бесноватых, там один Вартимей кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня», а там двое слепых. Им вот как бы какие-то такие расхождения незначительные существуют. Точно так же, как и расхождения по поводу «поносили оба» или «один все-таки покаялся». Вы знаете, ну, это все зависит от того, какое у нас отношение к Писанию. Это действительно наше отношение. Тот, кто хочет понять Писание, он ищет возможность, как понять. А кто не хочет как бы понять, да, тот ищет причины, почему я не могу принять это. И поэтому это даже касается веры. Тот, кто ищет Христа, тот и не видит противоречий в Евангелиях. А тот, кто не хочет принять Христа, тот видит одни противоречия в Писании, как бы оправдывая себя тем, что он не принимает. Поэтому если человек не предрасположен, то он в самом чистом листе найдет какое-то темное пятнышко. И он найдет всегда причины для того, чтобы не принять это Писание. Поэтому сначала надо принять Христа своим Господом, и тогда Господь даст Духа Святого понять Писание. Потому что на самом деле, вот 2 Коринфянам 3:14 написано, что «их умы ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». То есть Дух Святый приходит через веру в Иисуса Христа и дает нам понимание Писания. Без веры во Христа Слово Божие, написано, не приносит пользы. Написано, не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное верой услышавших. Да? То есть, если нету веры во Христа, то Слово Божие не приносит пользы. Мы видим одни противоречия, и поэтому не принимаем. Поэтому сначала надо принять Христа верою, и тогда вот эта вера откроет нам, откроет путь. Написано в Евреям 11 главе: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». То есть мы через сначала принимаем веру, и вера нам дает понимание Писаний. Без веры мы не можем понимать Писание. Вы можете сказать: ну ладно, а если человек уже уверовал, он верующий в Иисуса Христа, и вот ставит такие вопросы, которые вот он читает Библию, читает Евангелие и видит там вот эти противоречия. Он же, вот он верующий. Почему так происходит? Ну, это та же самая история, только она в другом масштабе происходит. Потому что после того, когда человек уверовал, в нем появился Дух Святый, да и аминь, но в нем еще осталась плоть. И по Галатам 5:17 плоть Духу противится. И вот эта вот плоть, которая не хочет исполнять Слово Божие, не хочет смиряться, не хочет выполнять волю Божию, находит причину, чтобы не исполнять Слово Божие. Ну и для того, чтобы не исполнять, надо найти себе оправдание, чтобы найти оправдание, что это Слово Божие не совсем правильное. Поэтому верующий человек может жить как по плоти, точно так же он может жить и по духу. Римлянам 8:5 написано: «Живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышление плотское – суть смерти, а помышление духовное – жизнь и мир». И поэтому, если верующий человек живет по плоти, то есть по своей личной позиции, то есть если он не взял свой крест, то он не понимает Писание и видит противоречие в Писании. А понять Писание по плоти нельзя. Написано, что все Писание богодухновенное, писали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Поэтому для того, чтобы не видеть вот этих противоречий, надо просто довериться, смириться, сокрушиться перед Богом. Написано Псалом 24:14. «Тайна Господня к боящимся Его, и завет свой Он открывает им». То есть нам надо просто смириться перед Богом, смириться перед Писанием, что Писание всегда правильное, что Бог есть истина. И тогда мы просто не будем даже видеть этих противоречий. Просто то, что Марк не написал с Матфеем, а Лука написал. Ну и что? Да, они не написали, а Лука написал. А у Иоанна вообще другие истории описаны. И это же не значит, что это противоречие, если кто-то что-то не дописал. Поэтому, вы знаете, это просто наше отношение ко Христу, наше отношение к вере, наше отношение к Писанию. И если мы становимся в оппозицию к Писанию, в критическую какую-то позицию к Писанию, это лишь свидетельствует о том, что мы в бунте, что мы в плоти, что мы не в духе, что мы не в вере. Надо смириться перед Писанием. Писание всегда право.
Тут виникає запитання, а чи не був Ісус в бунті, коли він говорив: «Ви слышали, що сказано древнім, а я говорю вам». І потім: «По жестокосердію вашому Моїсей дав вам эту заповідь». Це ж священне писання. А він говорить: «Це по жестокосердію, а я говорю вам, ні, ти не відпустиш свою жену». А Моїсей говорив: «Якщо вона знайде в своїх очах, не знайде благоволення, пусть відпустить і напише розводне письмо». Фактично, мені здається, люди тоді дуже сильно возмущались.
Иисус исполнил пророчество, исполнил закон и пророков. И если написано, что Иеремия 31:31, да, что «я заключу с домом Израиля новый завет», не такой завет, как я заключил с ними, с Моисеем, потому что они нарушили тот завет, а я заключу новый завет и напишу уже закон свой на сердцах их и дам им Духа Своего, и они будут исполнять заповеди, и уставы Мои будут исполнять». То есть что произошло? На самом деле Иисус исполнил то, что было предречено. Он исполнил пророчество, то, что Он дает Новый Завет. И этот Новый Завет, он уже не такой, как Ветхий Завет, потому что Новый Завет по духу, по любви, а Ветхий Завет по букве. И получается, как он сделал нас служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Иисус нам открыл предреченное еще в Ветхом Завете. И поэтому это не значит, что он противоречит. Ну, хотя сейчас споры до сих пор идут, исполняет закон, не исполняет, нарушил ли Иисус субботу, то, что он исцелял в субботу и разрешил ученикам хлеб там растирать руками в субботу. Нарушал ли Иисус закон или нет? Или противился Иисус закону? Потому что когда Он сказал, не протився злому, да, а ударившему тебя поставь вторую щеку, да, что по закону зуб за зуб, око за око, а он сказал, что не надо исполнять закон, он сказал, что надо смириться, надо не противиться, не ударять его по щеке, не давать ему сдачу. То есть это просто Новый Завет, это новый закон.
Олексій Анатолійович, а що значить буква вбиває? Це значить, що коли ми розумом будемо читати якісь тексти, все одно в чомусь по-різному зрозуміємо, повбиваємо одне одного чи як?
Смисл в тому, що в кожному тексті і в кожному слові, в кожному діалогі, в кожній пісні, в кожному посланні, в кожній фразі є щось, что не сам какой-то конкретный логический прямой смысл. Есть что-то другое. И вот это другое, и если написано, что все Писание Бога вдохновенное, и писали его мужи, водимые Духом Божиим, и поэтому его нельзя понять разумом. То есть, может быть, можно сказать фразу, но за этой фразой кроется что-то огромное, глубокое, большое и бесконечное, и что-то очень важное. И если подходить к каждой фразе подходить к прямому смыслу и не видеть вот этого большого, глубокого, то это ужасно. На самом деле это страшная жизнь. Это не видеть, вообще ничего не видеть. Видеть можно, видеть, знаете, как поверхность воды, и она ровная, гладкая, как зеркало. И не предполагать, что под этой поверхностью есть какая-то глубина, какие-то рыбы, какая-то жизнь, какие-то растения, камни, цветы, кораллы. И видеть только поверхность. Это же страшно. Вообще страшно, когда человек видит только прямой смысл слов. И поэтому я думаю, что Бог, когда пришел, Он даже нас упрекал. Он говорит, вы не вмещаете слово, которое говорю вам. Вы не можете вместить. Почему вы не понимаете слов моих? Они понимали все буквально. Ну, буквально все. И потом ученики спрашивали, объясни нам притчу о семени. Что это? Что ты сейчас сказал? Для чего ты это сказал? И тогда Господь им открывает, что за этой притчей кроется глубина, вообще глубина спасения. И поэтому вот хочется всем сказать, задумайтесь над каждым словом, над каждой фразой, какую вы слышите. И Господь говорит, какую меру вы слышите, когда слушаете, такую отмерится и вам, слушающим. Если вы не услышите ничего, то так вам и отмерится. А если вы услышите вот эту большую глубину Божью, слова Божьи. Иисус говорит, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. Слышим ли мы в Евангелии духа и жизнь? Слышим ли мы вот в этих словах, которые сейчас у нас напечатаны в Евангелии, мы слышим духа Бога и жизнь вечную? Поэтому, вы знаете, относитесь к словам, особенно Божьим, очень внимательно. Ко всем словам надо внимательно относиться, безусловно. Но к Евангелию надо очень внимательно относиться. Все Писание Бога духновенное. Эти слова – это слова жизни. Это слова вашей вечной жизни. И поэтому с пренебрежением или только с умом, с критикой относиться, то тогда это смерть.